Сегодня в Чехии отмечается Страстная Пятница, важнейший день перед Пасхой. Время скорби и богослужение, совершаемое в этот день, посвящено страданиям Спасителя. Как напоминание о смерти Иисуса Христа и Его воскресении, в католических храмах устанавливают гроб Господень. Это своего рода копия Иерусалимской святыни. Мы же сегодня побеседуем с нашим гостем, академическим художником Вячеславом Ильяшенко, о его работах, в том числе о цикле «Страсти во Христе» и, можно сказать, апокалиптическом афорте «Прощание с голубым колодцем», неожиданно перекликающемся с тем, что сегодня происходит в Украине. О выставках, проходивших в Праге, в Брумове, этот край, художник, который, к слову, сейчас также помогает размещать приехавших беженцев, также считает своей родиной. А также о выставках, проходивших в городе Добрзиж, в Польше и Германии, об идеальном и чувственном начале в творчестве, о разных его этапах, в том числе киевском. Наш собеседник является уроженцем Киева. О связующих нитях, зримых и незримых, между Прагой и Киевом, Чехией и Украиной, о пражском зоопарке, который полон сейчас украинских детей, и, конечно же, о надежде. Слава, мы очень давно с вами не общались, но один из для меня моментов памятных общения заключался в период, когда вы уже завершили работу над страстями Христовыми, 14 памятных святынь крестного пути Христа. Это была такая обширная работа, которую вы выполнили по заказу священника Кунратицкого храма. Позже вы также делали алтарную картину, да, для Брумова, а также работа для храма Руприхтиц. Я помню, что вы говорили, что очень сложной задачей было решение, как изобразить Понтия Пилата, что вам надо было найти для себя ключ, да, как подойти к изображению образа.
Ну, пришлось очень серьезно опять прочитать Евангелие, очень серьезно изучить не только классику, а и апокрифические разные варианты, разные взгляды на Понтия Пилата, разные мнения о нем разных писателей и философов. Но в то же время было мне важно сделать эту работу так, чтобы она была совершенно естественна в этом интерьере барочном, потому что все-таки это классика, чешская барокко, очень красивый костел в маленьком таком пригороде красивом Кунратице. Поэтому мне хотелось и видеть эти картины современными, и в то же время мне бы не хотелось, чтобы местные жители, там, прихожане этого храма чувствовали себя там некомфортно и видели какой-то там особенный авангард, и не восприняли бы эти картины, потому что для каждого католического храма это очень важно. В каждом католическом костеле всегда должны быть эти картины, то, что называется «крыжево цеста» по-чешски. В русской традиции в иконах это «Страсти во Христе» называется, то есть весь путь от начала до конца, заканчивая Голгофой, заканчивая тем, как делят одежду под крестом. Это связано и с церковным годом, потому что в католической традиции каждый раз во время службы, во время каких-то праздников церковных священник молится именно под определенным изображением. Так как идет церковный год, постепенно к Пасхе. Поэтому нужно было совместить мой личный какой-то опыт и восприятие Евангелия, Христа, Иисуса Христа и Понтия Пилата. И в то же время надо было сделать так, чтобы эти картины были гармоничны в этом интерьере, чтобы местные жители их приняли и восприняли, и почувствовали, что они их родные свои, кондратицкие, и не чувствовали, что это что-то неестественное именно для их храма, именно для их интерьера. Так что это была такая важная задача.
Потом вас судьба привела, по крайней мере, минимально, не только с заказом, да, для костела, но там, наверное, и какие-то были личные связи в Брумовскую область, одной из достопримечательностей которых является Брумовский монастырь ордена святого Бенедикта. Он был основан в XIV веке и в начале XVIII, да, перестроен в стиле барокко Кристофом Денценхофером и сыном его Килианом Игнацием, включен в список национальных культурных памятников в Чехии с 95 года. В Брумовском регионе также находится церковь святого Якова Великого, римско-католический это приход, в Рупрехтице.
Это такое очень красивое небольшое село Рупрехтице и Атовицы. И там все села очень красивые. Ну, это связано с тем, что в Брумове я жил когда-то. Это, можно сказать, одна из моих родин. Первая Киев, потом Львов, а потом, наверное, Брумов. Мы там оказались.
Это где-то в 92-м году, да, вы переселились?
В 94-м году, когда мы переехали в Чехию, мы жили сначала в Брумове. Так что это для меня очень такое родное место. И когда мы там оказались, то как-то вдруг мне предложили там сделать одну выставку, потом вторую, третью, потом у меня там было, наверное, 10 выставок и в том регионе, и в соседних польских городах, потому что это все очень близко, там уже польская граница.
И они очень тесно поддерживают,
да,
связи
очень,
друг
очень
с другом.
Активно,
да.
Очень активно развивали вот эти творческие отношения, пленэры совместно устраивали с художниками, мы, чешские художники, ездили туда, Польшу, поляки к нам приезжали, то есть у нас были совместные выставки, совместные пленэры, ну и немцы в этом тоже участвовали. Так как это Судеты, то как раз в середине 90-х годов стали возвращаться туда люди, те, которые переехали в 45-46 году, точнее, те, которых выселили, даже точнее, семьи тех, которых выселили, и вот дети тех людей, которых выселили насильно из Судет, они стали возвращаться и приглашали в эти части Баварии, в красивые такие города в Баварии, в которых жили именно те люди, которые уехали из той части Чехии, из Брумова, из окрестностей. Так что мы с одним местным художником несколько раз бывали там в Баварии, там у нас была выставка в городе Форхайм. И немцы тоже участвовали в этой такой творческой кампании, что ли. Ну и когда я сделал несколько выставок, то меня пригласил к себе аббат Брумовский, такой земан. И очень как-то мы с ним подружились, что ли, он сказал.
Нашли общий язык, да.
Что ему очень не хватает художника, который может делать работы, ну, грамотные, художественные, который может нарисовать правильно фигуру, который вот может работать в разных техниках, потому что в некоторых костелах не было главных алтарных картин.
И вы дополнили главный алтарь, да?
Да.
В стиле нового барокко в 97-м году, создав картину святого Якова Великого. В «Деяниях апостолов» значится, что царь Ирод, традиционно он отождествляется с Иродом Агриппой, казнил Якова мечом. У вас как-то это отражено или в каком, каков был ваш подход к отображению этой фигуры?
Мне было очень интересно делать эту работу, потому что этот аббат Брумовский, он очень серьезно подошел к нашему сотрудничеству. Он сказал, что ему очень нравится тип моей живописи и мои работы, и он очень бы хотел, чтобы в этих костелах не было вместо алтарной картины темной ткани, как это все обычно бывает, когда картину украли во время войны или кто-то ее уничтожил тоже во время войны, то просто в огромном красивом алтаре вместо картины висит темная ткань, это очень...
Она была полностью уничтожена, да?
Просто
там
ее не было, да.
Не было.
Даже неизвестно, куда она делась. Скорее всего, по предположениям местных жителей, просто ее украли во время войны. То есть...
И не сохранились даже в какие-то документальные источники, нет, фотографии или наброски, даже как это могло выглядеть, да? Это упростило задачу отчасти, потому что, наверное, пожелания не было, чтобы вы следовали каким-то, может быть, канонам.
Да, совершенно верно. В чем отличается подход католической церкви от православной, что в традиции католической церкви нету строгих канонов, которые есть в православной церкви. Поэтому священник, который решил заказать картину художнику, он сам решает и сам является, что ли, главным меценатом и художественным, что ли, руководителем этого.
Арбитром таким, да, немножко.
Поэтому у нас было очень хорошее сотрудничество, он мне дал книжки об этом святом, мы говорили, что я буду делать эскизы, нарисую несколько вариантов, и у нас в течение там буквально нескольких лет была такая интересная работа, я предлагал ему разные варианты трактовки, разные, он смотрел мои эскизы, мы обсуждали это, вели такие очень интересные всякие такие философские и теологические разговоры. Ему было очень интересно узнать от меня что-то о православной традиции, а мне было очень интересно узнать у такого образованного человека что-то о такой католической традиции, так что у нас были длинные обеды с такими интересными разговорами.
Вы себя позиционируете как православный также художник?
Я себя не позиционирую
как
православный,
да,
художник. Я себя,
художник, который был знаком хорошо с православной традицией, да?
Я делал иконы довольно часто, то есть мне это интересовало. Я делал две работы для православной церкви в таком небольшом городке или селе Гожевички по дороге в Карлы Вары. Когда-то мне заказал эти две фигуры, святой Вацлав и святая Людмила, чешский наш когда-то владыка Христофор, если вы помните.
Помню, вот
Христофор,
да.
Меня попросил сделать...
Покровители Вацлава и его бабушки Людмилы, да?
Людмилы. Так что это тоже у меня есть опыт. Но там все-таки очень строгие каноны. Там можно сделать небольшие отступления, но очень небольшие. Всегда есть схема. А в католической традиции художник свободен, и это решает сам. Как он видит этого святого. И заказчик или соглашается, или не соглашается. Так что в течение длительного, так сказать, нашего сотрудничества, в конце концов, мы выбрали мой один из рисунков, и я уже начал работу. Так что это была очень приятная работа.
Вы потом продолжили сотрудничество с Бромовым еще или с Руприхтицами, да?
Позже еще один очень интересный заказ выполнял для Бромова в очень тоже красивом населенном пункте, который называется Отовицы.
Отовицы. Угу.
Я получил заказ, опять же, алтарной картины для такого храма святого Георгия, святого Ижи. Так что еще у меня там есть один святой, уже святой Георгий, находится в этом небольшом населенном пункте. Это тоже все недалеко от Бромова, это все очень красивые такие необыкновенные места.
Надо сказать, что это вообще такая группа бромовских сакральных объектов.
Уникальная часть Чехии.
Да, и скоро в 2028 году будет выдвинута, ну до этого еще кандидатура как раз,
да,
Бромова, да,
свою кандидатуру,
заявку на, да, то, чтобы стать столицей Европы. Группы культурной.
Очень надеемся.
В городе Добрич, где вы сегодня живете, была выставка ваша, где была представлена графика и акварель, и работы маслом, яркие очень работы, которым вас в определенный момент потянуло. Мне вспоминается также, что когда у вас была выставка на Пражском Вышеграде, которая называлась «Персидская красная», на этой выставке присутствовал ваш коллега, наверное, можно сказать, художник Мехти Мезенцев, и он комментировал Афорт Казанова, противопоставлял некоторым картинам говоря, что, например, двойные фигуры говорят не о цельности автора, а его раздвоенности, о том, что у него разное восприятие мира. Чувственное и идеальное – путь к Христу, к Богу, влечение к чистому, светлому. А вот, например, Афурт Казанова – это из сферы чувственности, чувственного видения мира. Художник комментировал то, что он видел в тот период на выставке. Вы сами как это чувствуете в более позднем вашем развитии творческом? Согласны ли вы с той характеристикой, которую тогда дал, может быть, сузив пространство на чувственное и идеальное в творчестве? Или вы видите это иначе, с учетом более поздних ваших работ или того, с чем вы смогли и хотели соприкоснуться в творческой сфере, с вызовами определенными?
В мировой истории искусства не знаю художника, который бы не делал бы разные работы на разные темы, в том числе то, что коллега назвал чувственным. Это очень сложный вопрос. Очевидно, есть такие очень возвышенные духовные люди, которые рисуют исключительно идеальные какие-то произведения. Я уже с трудом вспоминаю саму композицию выставки, но это была одна из моих иллюстраций к книжке Казанова. Я художник, который занимается книжной иллюстрацией, я много иллюстрировал книг, и у меня была серия иллюстрации Казанова. Так что, естественно, Казанова не может быть изображен идеально и очень православно, и очень возвышенно, как, наверное, хотелось художнику, моему коллеге, видеть Казанову в православном стиле. Так что я считаю, что это здорово. Художники развиваются. У каждого есть разные работы, и чувственные, и нечувственные, и сюрреалистический и реалистический, так что это...
А также здорово. Этапы, скажем.
Конечно, у каждого есть свой путь развития, свои этапы в творчестве, так что все здорово очень.
А вот если говорить об этапах, то, например, с киевским, а вы родом из Киева, связана картина под названием «Прощание с голубым колодцем». Вы когда-то упоминали о том, что она родилась частично... из-за переживаний того, что в Киеве стали разрушать старые районы, и в частности дом на Андреевском спуске, где жил Булгаков, дом, который был любим многими киевлянами, старинный кусочек города, который остался еще с прошлого века, сносили, строили там американские гостиницы, и было очень больно всем тем, кто любил Киев и переживал тогда из-за этого некое депрессивное состояние, цитирую вас. Речь шла о начале 90-х годов. Тогда никто не мог предположить, что такие испытания выпадут Украине по прошествии почти четверти века. К вам, Слава, я знаю, что приезжали сейчас люди, ваши близкие из Киева, да, которые некоторые у вас останавливались, ваши коллеги, ваши друзья, сокурсники. Какими они видели Киев?
Знаете, та работа, о которой вы говорите, она еще была связана не только с этим периодом, когда действительно разрушался старый город. Казалось, что эти такие ценные территории нужно захватить и построить что-то, что принесет много денег. Но это еще и связано с Чернобылем, с периодом, когда всем казалось, что ничего страшнее не может произойти с Украиной, с Киевом. И самое страшное уже произошло, вот эта чернобыльская авария. Так что этот афорт, он такой действительно немного апокалиптический. И сейчас он становится действительно как-то вдруг неожиданно, к сожалению, актуальным. У меня много знакомых, моих однокурсников, бывших приятелей, их родственников, детей, знакомых приезжали сейчас. Я им помогал устраиваться где-то, их помогал расселять, помогал некоторым ехать дальше, те, которые ехали в другие страны, что они у меня могли побыть некоторое время. Но это самое страшное, что могло быть в нашей жизни, и этого даже не было в жизни моих родителей, очевидно, когда твой любимый город разрушается, и когда падают бомбы и ракеты на киевские улицы, на тот район, в котором я жил, Оболонь. Я ни в одном страшном бы сне не мог представить, что я вижу горящие панельные дома рядом с моим домом, в котором я когда-то жил. Так что это сейчас самое страшное, что вообще можно увидеть всем киевлянам. Это твой город, который горит и который разрушается. И я общаюсь с друзьями-художниками, которые сидят в подвалах, прячутся от бомбежек, и те, которые приезжают ко мне, и некоторые у меня по несколько дней жили, и мы тут гуляли с ними по Праге, у них аппликации в телефоне, это совершенно невероятно гулять по красивому городу, по Праге, по старинным улицам, и слышать, как эта аппликация в телефоне издает сигнал, который означает воздушная тревога. Не удивляйся, что это звенит у нас телефон. Это значит, что в Киеве объявили воздушную тревогу. Так что Киев был так совершенно невероятно трагически связан с Прагой. Так что, гуляя по Праге и любуясь красотами, мы слышали воздушную тревогу, которая была в Киеве. Все очень переживают и все очень планируют вернуться как можно скорее домой. Очень многие друзья, которых я приглашал, их детей, их родственников, их внуков приглашал, они подумали, самых маленьких отправили каким-то родственникам на Западную Украину, но сами сказали, что мы не будем уезжать из Киева, мы решили остаться, и все уверены, что очень быстро это закончится, и что, конечно же, эту страшную фашистскую страну мы победим, и, конечно же, скоро все вернутся и восстановят Киев, и он будет еще красивее.
Я бы очень хотела пожелать, что, может быть, для вас бы когда-то родился тоже такой вызов, как для художника, вернуться к теме колодца и наполнить его живительной влагой надежды, которую испытываем мы все, сопереживая сейчас, сочувствуя, стараясь тоже помочь, чем можно Украине и украинцам, которых сегодня уже насчитывается в Чехии примерно 300 тысяч.
Да, вы знаете, я сейчас, когда к вам ехал, оказался в метро, и я был просто потрясен, сколько я вижу в пражском метро женщин с детками украинскими. Просто невероятно. Я давно в метро не был, но их очень много. Мои знакомые мне сегодня рассказывали, что они ездят с ребенком в зоопарк, и зоопарк полон украинских деток, они говорят, что мы все время слышим украинскую речь, потому что для украинских детей билет стоит 1 крону, поэтому,
да,
конечно,
условно бесплатная, да.
Это такая замечательная была идея у города. Это для деток это самая лучшая терапия. Они просто целыми днями гуляют по зоопарку. И вот мои чешские знакомые говорили, что это так здорово, что полный зоопарк людей, и как дети радуются, как они счастливы увидеть этих наших, замечательный этот зоопарк пражский. Я им рассказал, своим знакомым, что один из лучших зоопарков, он на 6-м, по-моему, или на 7-м месте в мире считается. Так что сейчас Прага полна украинскими женщинами и детьми. Я вот их очень много видел. Сегодня я прошелся по городу. Все очень благодарны городу, и все просто при каждой возможности мне говорят, передай всем, что мы очень благодарны Чехии. Просто люди счастливы совершенно, как их приняли и как они заботятся. Просто совершенно все потрясены.
Вы являетесь одним из тех, кто активно старается тоже помочь, чем может. У вас сейчас там где-то на Добрыще так же устроили многих людей, так же, как и в близлежащем Нишике и вообще в окрестностях центрально-чешского края.
Хотя многие недалеко от Праги.
Да, потому что, в принципе, главный поток хлынул в Прагу, в центрально-чешский край, на юг Чехии и в Пльзенский край, где многие устроились у своих родственников, которые работали в автомобильном, например, производстве. Вы тоже кого-то пытаетесь расселять в ближайшее время в Бромов, насколько я понимаю?
Все время расселяю. Сейчас в Бромове поселилась одна семья моих друзей из Киева. Режиссер очень хорошего театра, его жена, замечательная актриса, одна из лучших украинских актрис. Их дочка замечательная, которая поэт, которая пишет замечательные стихи на украинском языке, ее стихи в окопах читают наши солдаты украинские. Так что сейчас мне удалось их устроить в Бромове благодаря замечательным людям в Бромове, совершенно необыкновенным. Они открыты были, они сказали, что сколько сможем, столько примем. Так что вот они приняли эту семью, и они очень довольны, они в очень хороших условиях поселились, уже у нас возникли проекты, каким образом они смогут свои спектакли предложить и какие интересные они могут предложить свои творческие какие-то идеи и Бромову, и Чехии, и Праге. То есть замечательная творческая компания собирается там. И еще одна семья из маленького донецкого городка туда приехала, 6 человек. Такая одна семья приехали тоже недалеко от Бромова, им дали большую квартиру, так что 6 человек там поселились на днях. Всех, кого могу, всех стараюсь куда-нибудь устроить. Ну, в последнее время это становится, конечно, все тяжелее, но еще в некоторых небольших чешских городках, как я слышу, есть возможности поселить беженцев, и я всем советую, и знакомым, и незнакомым, не оставаться в Праге, совсем не обязательно жить в Праге, Чехия.
Перенаселенные уже на сегодня, да.
Совершенно замечательно, можно поселиться в далеком городе, из которого аж 1,5 часа на автобусе ехать с интернетом в Прагу, и там еще будет лучшие условия, о людях будут заботиться еще больше, наверняка будет лучшие условия, и работу помогут найти, так что я думаю, что сейчас начнется вот этот процесс, когда из Праги люди начнут разъезжаться, лучше жить и работать в маленьком красивом городке.
Но он уже начался фактически, да. Только, может быть, внешнему наблюдателю кажется, что в Праге, так как очень много людей, я, действительно, как вы говорите, я тоже могу подтвердить, я ежедневно встречаюсь в общественном транспорте и в магазине, слышу украинскую речь и вижу украинцев, но действительно там предлагают возможности и трудоустройства в регионах, и, может быть, иногда даже способны более гибко подойти к этой ситуации.
Да, конечно, да. Когда меньше людей, то местные жители, они с такой радостью, с такой готовностью помогают, что просто это очень трогательно.